сейчас вышла вторая книга «Откровение мистерии». Если первая книга была посвящена каким-то общим проблемам человеческой души, то вторая книга только посвящена отношениям в паре, мужчин-женщин. Эта книга состоит из записей, текстов, бесед в паре, потому что духовная работа шла в паре, и консультации я проводила с парами, или в группе. Есть еще здесь дневниковые записи. Если вы будете читать эту книгу, то вам понадобится быть прилежными в том смысле, что нужно будет читать все последовательно, обязательно последовательно. Потому что развитие духовной работы в паре, документально зафиксированное, повторяю, шло последовательно по годам, начиная с 82-го года и кончая, в общем-то, нынешних дней, где-то 98-99 года. Более того, здесь несколько глав, и каждая глава посвящена какой-то паре. Эти люди живые, нормальные, они сейчас все еще работают с нами, но глава посвящена только одному мужчине, одной женщине, и поэтому там развиваются определенные отношения, как они начинались, какая была консультация, какие нужны были советы, какие у них возникали вопросы в связи с парной работой в духовном. И поэтому вот некоторые читают, просто смотрят содержание, выбирают какой-то заголовок, который нравится. Так нельзя ее читать. Этих глав несколько, и вы там познакомитесь с реально живущими людьми, которые работали несколько раз в паре. Некоторые пары сохранились, некоторые расстались, но здесь интересные моменты для вас могут быть. Понимаете, все религиозное, все духовное, все мистическое, все оккультное, оно как-то парный вопрос обычно решало через один путь, это аскеза. То есть человек в аскезе, для него пара – это высшее начало, положим, для мужчины – это высшее начало женщины, тоже богородческая сущность, а для женщины какая-то мужская сущность, тоже находящаяся в иерархическом плане, но на земле должна была быть аскеза. Вот недавно мы перевели книгу «Экстернализация иерархии» Бейли. Вы знаете, Бейли психографирует учителя Шамбалы Джуалкола. Так вот, впервые Джуалкол через Бейли, учитель Шамбалы, учитель пятого посвящения, ученик Удхуми, он дает нам схему эволюции на Земле, это для нас было очень ново, схему эволюции на Земле через фигуру Саната Кумары. Ну, вы, наверное, слышали это имя, это глава Шамбалы, глава нашей Земли, Саната Кумара, пришедший на Землю 18 миллионов лет назад и ведущий эволюцию Земли. Это высшее наше существо, в теле которого мы существуем как человечество, в теле которого существуют высшие иерархические работники и Шамбала. Так вот, Джуалкол дает вот эти вот центры в теле Саната Кумары, и каким удивительным образом он их распределяет, вернее, как они распределены объективно. Значит, оказывается, ментальный центр – это Шамбала. Сердечный центр в теле Саната Кумара – иерархия. Иерархия света. Наверное, здесь уже многие знают, что иерархия света состоит из, в общем-то, людей или бывших людей, которые прошли в прошлом свои посвятительные этапы, сделали усилия и стали выше, чем человек или иерархический работник. На сердце иерархия, иерархия света. Дальше. На витальности, можете себе представить, Джуалкол ставит, не ставит, а говорит нам, что там находятся объективно евреи. Джуалкол выделяет евреев в отдельный центр в теле Господа мира Саната Кумары. Сексуальный центр или сакральный центр, что было для нас абсолютно неожиданно, это черная иерархия. Сакральный центр, черная иерархия. А кое-где Джуалкол пишет, что там еще есть неразвитое человечество. Развитое человечество – это горло Саната Кумары. Таким образом, Господь мира Саната Кумара, пришедший на Землю и ведущий нашу эволюцию, значит, Шамбала – головной центр, продвинутое человечество – горловой центр, иерархия света, сердечный центр, еврея, витальный центр. Почему отдельно? Потому что Джалкул в этой книге говорит нам, что евреи – это итог развития первой солнечной системы. Мы находимся с вами во второй солнечной системе. И евреи – это итог, высший итог, расцвет, цветок развития первой солнечной системы. Отдельно евреи, и на, вот почему я заговорила о сакральном центре, я хотела вам сказать. И вот то, что на сакральном центре черная иерархия, ну то есть силы зла на земле, это было и поразительно, и впервые я поняла, почему так опасно, почему так опасливо все духовные люди всех времен относились к парным отношениям. Это понятно. Потому что действительно для духотворения этих отношений нужна была в человечестве большая сила, в иерархии большие возможности, иерархия тоже эволюционирует. И поэтому вот такое вот аскетическое решение одухотворения сакрального центра было нормой всех веков и народов и всех тысячелетий. Правда, вот у мусульман мы находим суфистские храмы, это эзотерическое ядро мусульманского эгрегора, где в монастырях духовно работали пары. А вот наше время, почему-то нас с вами, рожденных в России, в Советском Союзе, поставило перед особой, наверное, задачей одухотворения сакрально-кундалинного центра. Ну, мы почти все по возрасту таковы, что так или иначе жили в Советском Союзе. И прекрасно знаем, что там, кроме всего негативного и многого негативного, было очень много позитивного. Прежде всего, позитивно было то, что по сакралу кундалини, можно сказать, в нижнем его проявлении был нанесен удар. Прежде всего, кундалини – это частная собственность, это материалистическая ориентация, это власть материи. Так как у нас частная собственность была закрыта, и мы с вами, может быть, впервые в истории человечества так или иначе получили возможность какой-то минимум иметь, но ориентироваться в основном на духовное повышение, там, профессиональное, творческое и прочее, то по кундалини здесь был нанесен удар. И вы вспомните все наши советские фильмы, все наши советские песни, песни про любовь. Ну, не буду перечислять сейчас. Была религия любви. Я не знаю, насколько кто сейчас уже по прошествии 10 лет постсоветского времени почувствовал, что мы теряем или что мы потеряли в связи с этим, но религия любви была просто явственно выражена. Так что мы волей-неволей, понимали мы или не понимали, все ощущали, что так были воспитаны, что иметь высокую любовь, но чуть ли не цель, норма, престиж, высокий престиж, даже в обществе. Понимаете, совершенно другое отношение. Совсем другое отношение. Я не знаю, я помню в университете на журфаке у нас была пара, все-таки это 60-е годы, была пара, очень высокая, прекрасная, творческая пара, очень любящая пара. Вы знаете, мы приходили смотреть на них. Это была святыня университета. А вот вспомните свою юность, те, кто жили в эти годы, как мы свято относились к друзьям, если там высокая пара, особенно профессионально высокая. Ну вот я работала там в Лит-газете, в кино, журналисткой, работала редактором кино, на радио. Я очень помню, почти всегда, это, в общем-то, достаточно морально разнотанные организации, они все равно свято относились к профессиональным парам. Например, он режиссер, она оператор, или наоборот. Понимаете? Вот часто в литературном институте были пары тоже. Они в творчестве, они в любви, они в высоком состоянии. То есть религия пары на нас воспитана. Мы не просто одухотворяли через медитативные, технические возможности эту природу, этот центр. Мы всей своей жизнью это ощущали. Видимо, поэтому эта тема, после того, как я, наверное, лет 15 работала в аскетической манере, в духовной практике, я начала духовную практику в 73-м году, и в 73-м году у меня были первые уже группы, и вот все годы, сколько уже сейчас лет, да, скоро будет 30 лет, и вот первые группы, первые этапы шли с обязательной аскезой, обязательно аскезой, ну, пары, если были, то только сестра, брат, не дай бог, физические отношения, физическая контактность, потому что сразу снижение, сразу группа падает, энергетики вместо вертикальной горизонтальной, но постепенно возникала возможность, я думаю, с помощью иерархических работников, возникала возможность это каким-то образом преодолевать и с этим работать, с этим жить. И у нас возникали, пусть, может быть, не навечно, конечно, но пары удивительные, красивые, высокие. Но здесь было столько и открытий, и поражений, и даже трагедий. Вот открытие в этом, ну, я бы сказала, эксперименте, вот они здесь, в этой книге, и описаны. Какие законы пары, как в паре люди себя ведут, как они соотносят духовное и физическое, духовное и эмоциональное. Вы знаете, самое, я сейчас скажу, самое главное, что меня заставляло это и вести, и писать потом эту книгу, это вот что. Ведь самое для нас, наверное, тайное и неразрешенное – это смерть. Как бы мы ни веровали в нее, там, в том, что мы перевоплощаемся и прочее, но все-таки смерть. И вдруг вот именно в парах, и вы все это переживали в любви, наверное, всегда человек ощущает, что если он любим и любит, то он не умрет. Если состояние любви очень высокое, задействованы именно физический контакт и до смерти любовь, и все природы над этим, то ощущение, что ты не умрешь. Я у кого-то из великих читала эту давно-давно в юности эту фразу: если я сказал, если тебе сказали, что тебя любят, то ты не умрешь. Это ощущалось, что это как-то очень связано. Связано построение в течение жизни тонких тел, которые в посмертии могут быть настолько крылаты, что вырваться из физического тела и пройти более тонкие планы, но как-то это связано с парой. И если в паре человек падает на сакрал, на извращение или там на вообще какую-то бытовизму, то он многие зоны не пройдет. Это мы ощущали. Так вот, вывод сейчас скажу, какой вывод. Вы знаете, что каждый из нас представляет собой внутри пару. У нас есть правая рука, левая рука, у нас есть правый поток, левый поток энергии. У нас есть плюс-минус, у нас есть мужское начало, выраженное в нас. Да даже по карте рождения это видно. У женщины тоже есть в карте рождения Марс и Плутон, то есть мужские проявления. И уже у мужчин есть в карте рождения Луны и Венеры, то есть женское проявление. То есть, по сути дела, мы, конечно, внутренний андроген, энергетический мы андроген. Мы вообще мужи женщины, кроме физического плана. И оказывается, то, в каком состоянии находится наше мужское и женское начало внутри нас, определяет вот это самое прохождение точки смерти или возможное прохождение точки смерти. Дело в том, что когда мы друг в друге любим душу или божественно любим, то эти два начала, мужское и женское, взаимодополняют друг друга, никогда не противодействуя друг другу, но они взаимодополняют. Есть такое понятие восьмерка, есть понятие разорванная восьмерка. То есть вот эта вот неразорванная восьмерка, дополнение, взаимоспасение. Помните, у индусов есть такой прекрасный текст: «Не ради супруги дорога супруга, но ради Бога в супруге дорога супруга». Не ради супруга дорог супруг, но ради Бога в супруге дорог супруг. То есть, когда человек очень любит душу другого, то есть Бога в другом, и тот же Бога в другом, а не друг друга как личности, то получается взаимодополняющий прекрасный союз. Это так называемая высшая пара в нас. Если мы с вами личность утверждаем, и утверждающие сначала в мужчине любим, вот женщины, например, и знаем, что здесь без борьбы никуда не денешься, более того, из борьбы плюса и минуса мужского и женского вышибаем энергию, положим, на ревности, на сексуальном привлечении, на недоверии, на борьбе, такие сшибы идут, на сакральных извращениях, понимаете, то мы имеем разорванную восьмерку, где на плюсе очень-очень жарко, а на минусе очень-очень холодно, потом опять мы идем, где жарко, очень холодно, то есть мы воспитываем в себе два начала внутри себя, которые друг с другом борются. Оказывается, когда в момент смерти вспыхивает полнота всех центров, и поток нашего высшего начала пробивает до кундалини, то или наш плюс-минус, наши два начала взаимодополняют друг друга и выходят на третье высшее духовное, и они уже умерли, потому что они умерли друг в друге, и когда смерть приходит, она увидит, что этот умер в том, а вообще говоря, не в духе. Вот. И точка смерти проходится без потери сознания. Если же мы наработали в парных отношениях на Земле личностный бой, взаимосексуальные притяжения, обманы, и даже считаем, что без этого просто невозможно, то когда приходит поток, объем полный в момент смерти, то наше мужское и женское начало становится в претензии друг к другу. Мы даже видим наше начало, например, женщина-мужское, в виде, положим, ее же мужа. И они друг друга уничтожают на этом объеме. Они уничтожают друг друга на этом объеме. То есть, понимаете, наше психическое тело так устроено, что обычно оно любит ту женщину, которая его женщина. Что значит его женщина? Это значит та, которая полностью похожа на его левое проявление. Она его женщина. Она не его принадлежность. Она его женщина. И мужчина, вот женщина говорит, это мой мужчина. То есть она на самом деле она ищет тождество со своей правой частью, со своей. Даже наши отношения внешние, это внутренние отношения, это правильное энергетическое взаимодействие, которое позволяет нам действительно, во-первых, посвятительно возрасти, нарастить душу в течение жизни, в паре особенно интенсивно, потому что парные отношения связаны с первым лучом воли. Но вы знаете, что третий луч – это луч знания, второй луч – любви, а первый луч – воли. Он обладает самыми большими объемами. Так вот, первый луч воли – это как раз сакрал кундалини. Это самое сложное, самое объемное и связано со смертью, с волей, с уничтожением и с возрождением. Вот. Вот если учитывать, я сейчас схемы даю, может быть, одновременно и сложные, и простые, поэтому нужно читать книгу, чтобы в этом разобраться. Ну вот сейчас как раз рождественские праздники, и все ищут пары, и пытаются возобновить старую любовь, чувствуют, почему люди так друг к другу так ищут любви. Не потому, что они нуждаются там, как мы думаем, в социальной опеке, либо там в тепле каком-то эмоциональном, либо. Нет. Мы в любви переживаем самую перволучевую медитацию. Вот в чем дело. Мы можем любить коллег, это третий луч. Мы можем любить друзей и даже родственников, мать, это второй луч. Но то, если мы любим мужа или любим женщину, мужчину как мужа, женщину как жену, это самая сильная медитация. Вот откуда ощущение, что надо бы влюбиться, нельзя праздник провести без влюбления. Или я перестал влюбляться, перестала быть жизнь. Понимаете, это не просто так. Это не ваш каприз. Это не то, чего нужно стыдиться. Это не то, что нужно прерывать, когда вам там за 30, за 40, там за 50. Это нельзя прервать медитацию. Нельзя прервать медитацию по первому лучу. Лучу воли или жизни. Луч, повторяю, воли, жизни, секса и смерти. Это одна сила. Поэтому, именно поэтому вышла вот эта книга. Я не могу рассказывать главы, потому что они вас могут очень даже заинтересовать. Тем более, что здесь есть картины. Это художник Рикуненко. Между прочим, о нем же тут и глава есть. И о работе его в паре. Как раз и глава, и о паре, и о том, как он писал картины. Картины очень хорошие, ну, вы посмотрите. Вот тут есть даже эволюция парных движений. Обратите на нее внимание, если посмотрите саму книгу сейчас. Интересно, что в итоге парной работы всегда писалась картина. Причем в парных работах здесь участвуют поколения. Каждая глава – это работа в паре определенного поколения. Сначала идет пара 50-х лет, рожденных в 50-е годы, потом 60-е и 70-е. Вот, это тоже может вас заинтересовать. Ну вот, что я хотела вам сказать. Мне очень сложно говорить популярно, потому что если бы вы прочитали книгу, то мне, может быть, легче было говорить, вы бы мне задавали вопросы. Может быть, вы сейчас будете задавать вопросы.